Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого великомученика Димитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Прошу вас, благословите наших телезрителей на начало.
Дорогие братья и сестры, Божие вам благословение, с праздником, всех благ, помощи вам Божией и в этот вечер, и все последующие дни. Да пребывает с вами Господь, Богородица и святитель Николай Чудотворец, память которого сегодня мы с вами благочестно совершаем.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема прямо не относится к празднику, празднуемому сегодня, но мы все-таки затронем и память святителя Николая. Наша тема – секуляризация религиозных символов. Пожалуйста, звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, поясните, пожалуйста, почему мы сегодня выбрали именно эту тему?
Ну, разумеется, секуляризация может пониматься нами широко. Может быть, с одной стороны, это вот обмерщвление религиозных символов, то есть введение их или даже снизведение их с высоты духовной до нашего, может быть, посюстороннего, земного, материального, часто очень обиходного и понимания, и даже употребления. Ну, мы знаем, чтобы было понятно, о чем идет речь, просто скажем о том, что нам всем известен такой рекламный или трендовый образ Санта-Клауса. Это есть вот один из примеров снизведения религиозного символа святителя Николая, в частности, сегодня нас это касается в этот день, до вот такого уровня торговой марки. Да, это мы знаем, о чем идет речь. С другой стороны, это уже, отрешаясь от такого западного проявления секуляризации, мы можем поговорить сегодня о своем примере обмерщвления или снизведения символов религиозных или даже образов святых, вот как же опять же в образе святителя Николая, до такого мирского, обиходного, несколько, может быть, даже вот именно плотского понимания. Здесь встречается нам такое отношение к святым, как к неким специалистам. Как вот мы приходим, например, в поликлинику, есть кабинет там, терапевта, хирурга, есть, значит, кто занимается ухо, горло, носом, да, кто-то еще. И вот также у нас есть святые, которые вот занимаются, значит, вот этим, этим и этим, значит, по разным вопросам. Это один из примеров, может быть, даже самый безобидный. Но есть и другие символы, когда мы говорим о освященной вербе, освященные яйца или куличи, когда вот эти символы в отрыве от церковности становятся некими магическими объектами. И в этом проблема здесь в чем, что человек, вот останавливаясь на этом символе, дальше отрывая его от духовности, от целокупной, от общей церковности, от духовности церковной, тогда он останавливается на своем развитии. И вот эти магические нотки, которые он вводит в свою жизнь по отношению к этим символам, это, разумеется, ставит ступор на его духовном росте. Если говорить об этом кратко, как вот несколько, может, как введение в нашей теме.
Батюшка, ну вы знаете, так сказать, в период ожидания Рождества хочется заговорить и о нем, о празднике Рождества, который тоже часто становится каким-то таким маркетинговым ходом. И у нас в торговых центрах сейчас можно видеть везде вертепы, но вертепы, в которых нет Спасителя. То есть это классическая композиция, в которой отсутствует только один элемент – Спаситель. Что это, как вы думаете?
Ну вот, к сожалению, я как эксперт здесь выступить не могу. Очень редко бываю в торговых центрах. И для меня вот это очень такая печальная новость, что вот этот религиозный символ, как вертеп, вдруг превращается просто, видимо, в какую-то хижину, да, что-то напоминающее, может быть, какой-то уютный домик. Вместе с тем, я бы сказал, что я часто встречаю иконы, которые привозят люди из Иерусалима, называемые «святое семейство». Вообще понятие «святого семейства» – сакрофон. фамилия для нас, для православной традиции, несколько не то что неприемлемая, а необычная. И изображение на иконе вроде бы греческого письма, но когда Богородица в таком нежном поклоне положила голову довольно не старому Иосифу, вот такие иконы у нас сейчас стали появляться. Люди это воспринимают. Но я, как несколько, может быть, знаком с иконописью, с традицией церковной, для меня, у меня вызывает это отторжение. Потому что сакрофамилия, то есть святое семейство, у нас несколько понимается по-другому. Но когда люди видят эту икону, здесь некая семейная идиллия. Семейная идиллия Иосифа и Марии. Это очень коробит, конечно. Но вместе с тем мы видим, что это к нам пришло не из торгового центра, а даже из поездок паломнических, даже в Святую Землю. Вот об этом мы можем поговорить, и даже мы уже об этом поговорили. Мы можем констатировать факт, что секуляризация проникла не только в торговые центры, нас это не очень-то касается, а в нашу церковную жизнь, в наши даже церковные лавки. Такие иконы встречаются, которые очень в отрыве от церковной традиции восточной, православной, христианской находятся.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, как вы относитесь, например, к украшениям, которые сейчас очень распространены в форме креста? Почему это происходит? То есть символ, который все-таки у христиан ассоциировался с воскресением, а у нехристиан со смертью, теперь входит в разряд украшений.
Мы, конечно, никому не можем ничего запретить. Использовать те или иные символы так или иначе, как они их используют, мы здесь не должны горевать о отсутствии какой-то церковной инквизиции. Но ситуация такая прослеживается, и символы, какие бы они ни были, мы знаем разные символы. Есть какие-то образы и советской символики, кто-то использует символики какие-то политические, в отрыве от содержания. Потому что это может быть красиво в виде дизайна выполнено и что-то еще. Но здесь что мы можем по этому поводу сделать? Мы только можем сказать, что да, есть срез общества, есть отдельные люди, много их, мало, но неважно, которые вообще относятся по-разному, как-то, или даже невдумчиво и равнодушно к каким-либо символам. И даже печально другое, опять же, возвращаемся к нашей церковной тематике, что нам говорить о внешних? Часто люди приносят освящать для освящения как бы кресты. То есть уже приносят освящать именно украшение в виде креста, чтобы осветить и носить его как крест. Вот здесь вот уже надо проводить, может быть, нам, священникам, приходится объяснять, что все-таки, понимаете, крест, может быть, на нем нет самого изображения распятия, но он должен во всяком случае олицетворять эту символику распятия, жертвы за нас, жертвы вселенской, космической жертвы. Когда же это лепесточки, цветочки, пересечение параллельных линий каких-то, то, конечно же, хоть это и напоминает крест, но это уже не крест. Здесь не надо размывать. Мы должны это церковным людям донести. Когда мы видим, что к церковным людям приходит вот это размывание понятий, снизведение символов до уровня украшения, и до уровня семейной идиллии, как вот с этой иконы святого семейства, то здесь мы должны людей останавливать. Внешние, уж когда к нам они придут, тогда мы их настаиваем. Значит, они пришли за вопросом, с вопросом за ответом. Когда же мы видим у своих, у братьев, у сестер, сестер во Христе, видим у наших знакомых христиан, вот это снизведение церковной символики вот в какой-то мере к такому потребительскому уровню, то мы должны их остановить, подсказать. Но не в плане назидания, не в плане какого-то нравоучения, а в плане, может быть, даже совместного диалога, размышления. Всегда, когда мы кому-нибудь хотим что-нибудь донести или в ком-то что-то изменить, постараемся это вести в плане в виде диалога, а не в виде поучения, обличения, наставления. Это касается даже и священника. И всегда успех проповеди священника, его разговора даже и с внешними, всегда зиждется на том, что он ведет диалог на равных с людьми, а не поучает сверху, с какого-то пьедестала. Вот здесь залог, особенно в современном нашем мире, где авторитеты очень шаткие и все пошатнулись. Вот когда священник ставит себя не то, что ставит себя за панибрата с кем-то, но ведет на равных диалог, ни над кем не возвышаясь, тогда и получается результат, тогда и доходит до человека то, что хочу или желаем мы донести. Я или мы, или вы, или все мы.
Батюшка, Но если вот говорить о потребительском, так сказать, характере нынешнего века, я вот недавно столкнулся с тем, что, допустим, есть ароматизаторы для автомобиля, такие иконы, то есть висит икона Богородицы, соответственно, источающая запах. Ну, это же расходный материал, который нужно периодически менять для автомобиля. Ведь есть люди, которые выпускают это, и, соответственно, может ли церковная общественность как-то влиять на такие производственные моменты?
Если церковная общественность полностью игнорирует такие вещи, и таких вещей не будет, например, в церковных лавках, если мы скажем свое «нет» своим неприятием этого и отсутствием в нашем употреблении, тогда это увидит общество. Когда же мы только будем пытаться какими-то насильственными методами или взывать каким-то законом, или требовать, или как бы даже защищая свою какую-то, извините, слово неуместное, но нас в этом могут обвинить, торговую марку, тогда, конечно, получится сыр-бор, и, в общем-то, это будет не совсем, наверное, не то что красиво, эстетично, ну, даже эстетично, почему бы нет? Потому что у патриарха Фотия такое было изречение, что истина познается красотой. То есть красота нашего поступка, даже красота нашего противления, красота нашего непринятия и неприятия, она может повлиять на общество. Но ни в коем случае не какие-то, как мне кажется, запрещения, какие-то административные меры. Здесь, мне кажется, это во многом даже будет отталкивающим фактором.
Батюшка, и вот к вопросу о жестких запретительных мерах. Наш телезритель по имени Игорь задает такой вопрос. Была ли инквизиция в России? И расскажите, пожалуйста, зрителям, как навязывалось, как он считает, христианство Руси.
Вопрос очень интересный. В контексте у нас наступающего года, у нас год посвящен князю Владимиру, нашему крестителю, равноапостольному просветителю Руси. О навязывании, конечно, Игорь задает вопрос предвзято и задает в тоне, который, в общем-то, видимо, чем-то обусловлен какой-то его идеологией или мировоззрением, в котором он живет. Крещение Руси не такая простая, не то что проблема, а не такое простое событие. Даже не то, что светские источники, советские книги о крещении Руси говорят о трех крещениях Руси. О крещении Фотия. И сегодня современные историки считают, что были крещены в этом походе Аскольд и Дир, русские князья, когда, и у нас с этим связан, по всей видимости, праздник Покрова Божьей Матери, тогда, когда наши предки, славяне, вместе с варягами пришли к Царьграду, не сумели его взять, Царьград, но в эту катастрофу, которая их постигла, они сумели из этого вынести пользу, принять крещение. И тогда патриарх Фотий в окружном послании сообщил всему миру и западным христианам, и уже крещенной Болгарии тогда, что Русь крещена. Русь крещена. И тогда, это 864 год, даже больше 100 лет до официального крещения Руси, уже первый епископ был послан на Русь, в Киев. Да, языческая реакция тогда уничтожила, по всей видимости, может быть, эту малую общину христиан. В Киев пришел Олег. Но христианство, считают археологи, осталось. И мы знаем, что князь Владимир столкнулся с христианством в не очень таком красивом поступке, когда были принесены в жертву первые русские мученики-варяги, казненные, которые хотели принести в жертву идолам. Что касается второго крещения, крещения святой Ольги, которое дало еще новый виток христианизации. То есть мы никаких репрессий здесь пока, кроме репрессий от язычников, не видим. То есть наоборот, языческие репрессии были, которые потушили первую волну христианства. Вторая волна христианства тоже была. Святослав не принимал христианство, как мы знаем. Ну и потом уже официальное третье крещение Руси, нам всем известное князем Владимиром. Здесь Игорь вспоминает, наверное, языческую реакцию антихристианскую известных волхвов, которые, между прочим, не просто проповедовали против христианства, а убивали женщин на севере Руси, считая, что они в своем чреве хлеб прячут. Вот настолько у людей было затуманенное сознание у этих язычников. Но язычники ли они были, эти волхвы? Изучение того допроса, который над ними был учинен, совершен, показало, ну нам сегодня показывают это, мы это можем понять, что эти люди были даже уже далеко не язычники, а были дуалисты, то есть, по сути дела, манихеи в русском его изводе. Не надо этому удивляться, манихеи и манихейство, и дуализм, хоть это и может 3-4 век, потом до 8 века Павликиане в Армении, потом тандракиты в Западной Армении, в X веке богомилы, то есть альбигойцы во Франции. То есть дуализм, это ересь манихейства, была, даже не имея интернета, не имея телевизора, была настолько всеобщая. Даже появилась она на севере Руси, даже не то что Руси, а на стыке финно-угорских племен и славянских племен. Поэтому это уже были не язычники, это уже была даже реакция не язычников против христианства, а русских манихеев, как бы это ни удивительно звучало. То есть крещение Руси и якобы навязывание Руси христианства, это, конечно же, несколько такая очень попытка тщедушная, тщетная очернить этот славный период, этот цивилизованный, именно цивилизаторский выбор Руси, который не пришел не одномоментно на Русь. И вместе с тем, даже и другая есть, тоже историки не отметают эту версию, что Рюрик пришел на Русь уже крещенным, приняв крещение в Скандинавии. Поэтому крещение Руси при Владимире – это было уже завершение христианизации Руси, которое началось за 100 лет до официального крещения. Была ли инквизиция, если вернуться к этому вопросу? Можно, опять же, постараться подвести под это многие вещи. Да? Христианский царь противостоял ересям не только на Руси. Мы знаем, это было и в Европе. Это христианский царь, король, император всегда считал своим долгом защищать христианство от ересей. И от каких ересей? Опять же, мы возвращаемся к манихейству. Это было и в Болгарии, когда и царь Борис, и царь Симеон противостояли именно вот этой ереси, которая влияла на самом деле на потенциал страны, державы, политически в том числе. Также это влияло на потенциал и на защиту и границ, и внутренней целостности Руси, когда была ересь стрельцов-стрегольников или ересь жидовствующих, как написано в книгах по истории. Все это влияло на Русь именно как на ее стойкость, на ее возможность отражать. Это были внутренние микробы, которые... Я говорю о ересе, а не о людях, ни в коем случае не о людях. Это было внутреннее какое-то тление, разложение, которое, конечно же, разумеется, повлияло бы на нашу историю очень серьезно. Что касается репрессий, мы знаем, что тогда русская церковь вела большой спор внутри себя. Спор нестяжателей, заволжских старцев, Нила Сорского, его учеников. И, ну, правда, это не совсем был спор и Иосифа Волоцкого, и его последователей. Вместе с тем и Нил Сорский, и его ученики говорили и настаивали на широкой именно вот этой сектантской проповеди. Да, конечно, может быть, они... Но вместе с тем нельзя считать, что заволжские старцы были против того, чтобы применялись какие-либо меры административного вмешательства к еретикам. Они говорили, что монахам заниматься этим не надо. Да, царь, его наместники и даже святители, считали заволжские старцы, и в их ответе этих старцев-монахов, должны заниматься этим, но не монахи. Поэтому здесь тоже очень серьезный такой нюанс, нельзя о нем забывать. Разумеется, конечно, наверное, тогда выбора у Руси не было, это было другое время. Мы не должны переносить не то что традиции, а реалии древности на сегодняшний мир. Сегодня мы уже живем не в православном царстве. И сегодня нет православных царств. Мы сегодня на равных. Другое дело, что если царства православные, Византийская это империя, Восточно-Римская империя, Болгарское царство, Сербское королевство, или Армянское царство, или Русское царство, это были православные христианские царства и цари. Ничем они не отличались в своей защите веры и внутренней стойкости державы от царей или королей Западной Европы. Это не то, что традиция, это реалии того времени. И говорить о том, что надо было поступать по-другому, это очень наивно. Сегодня мы должны поступать по-другому. Я об этом сегодня как раз и сказал, что мы должны вести диалог с обществом. Потому что мы живем сегодня в какой-то мере так же, как жили раньше древние христиане.
Спасибо, батюшка. Но мы сегодня говорим о религиозных символах вообще. И вот если говорить о язычестве, ведь то, что мы сейчас видим, родноверие, неоязычество, это ведь малое совсем отношение имеет к реальному язычеству того времени. Не секуляризация ли это того самого язычества?
Конечно. Уже я сказал о том, что даже языческая так называемая реакция уже не была языческой реакцией антихристианской. Это уже было влияние и веяние нового времени. И манихейство, дуализм, а на западной церкви альбигойцы, да, это уже предшественники в какой-то мере даже реформации. Предшественники уже даже из треугольников в Новгороде. Те же самые вот эти волхвы. Это явление одного порядка. И, разумеется, мы видим, что тогда уже язычество не имело под собой основы. Славянское язычество оно и не оставило памятников каких-то, письменных, артефактов. И археологи нам тоже мало что. Все это скорее реконструкции, предположения, не более того. Но мы видим, что у нас сегодня, раньше, например, даже взрослые люди любили играть в индейцев, например, да, там у костра там сидеть. В нарядах каких-то, в перьях. Сегодня есть люди, которые подражают каким-то литературным героям, значит, Толкину, например. Да? Есть люди, которые устраивают очень интересные исторические реконструкции, наполеоновские войны, сражения на Бородинском поле, реконструкции Первой или Второй мировой войны. Язычество, вот те термины, которые вы назвали, они, конечно же, из того же самого порядка. Это игра. Это некая игра, которая для кого-то становится и реальной жизнью, и реальностью. Кто-то посвящает этому свою жизнь. Как филателисты, или кто собирает, может быть, какие-то картинки, открытки, значки. Так люди вот, нашли себя вот в таком досуге.
Спасибо большое, батюшка. Но как вы считаете, секуляризация, может ли она привести к такому виду христианства, в котором о Христе, в общем-то, и забыли?
Ну, это будет уже, разумеется, не христианство. Там, где нет Христа, это не христианство. И как бы это ни называлось, да и уже, скорее всего, это христианством называться не будет, если мы говорим о цивилизации, может быть, вот этой потребительской цивилизации Запада. Хотя всегда, когда мы говорим о чем-то, мы склонны говорить в тонах черно-белых. И вот Восток, Запад, черное, белое, православие, неправославие. Я просто думаю, что надо всегда читать Евангелие, и там мы на многие вопросы найдем ответы. Не бойся, малое стадо. Вот и весь ответ нам на то, что... И Христос, когда говорит о том, что Он не имеет места, где головы поклонить. Это о чем говорит? О том, что так или иначе, во все времена, в империях христианских, королевствах, в секулярных государствах, в светских или атеистических, всегда будет та тенденция выталкивания Христа из своей жизни. Ну, я не говорю тут в процентах, для большинства, для меньшинства, но противление Христу будет. Или попытка снизить его, ведь искушение Христа в пустыне дьяволом. Поклонись мне и получи царство. Соверши претворение камней в хлеба. Прыгни с крыла храма и не разбейся. Удиви публику. Ведь это все вещи одного того же самого порядка. Попытка снизвести истину до грязи. Вот.
Батюшка, вы знаете, почему-то один вопрос является особенно у нас популярным. Он был задан и вчера в программе, и уже сегодня через группу ВКонтакте. И теперь телезрители звонят и спрашивают о новых документах, паспортах, чипах и вот этих страхах, которые вокруг этого витают. В двух словах, может, батюшка?
Я в двух словах только скажу об одном, что страх документов присутствовал, я об этом всегда говорю, в двух словах, если об этом говорить, присутствовал и даже в Российской Православной Империи. Была даже такая секта странников или бегунов, которые ради того, чтобы просто не брать паспорта, или чтобы их нигде не учли, или, как знаете, такое есть сказка там, или стих про козлика, который там всех посчитал. Вот он меня посчитал, и люди, значит, там боялись. Вот, очень напоминает мне эту детскую такую шутливую сказку. Этот страх такой тоже несколько наивный. И если мы вообще читаем жития святых, если мы вдруг почему-то считаем, что, хотя вполне справедливо после того, что мы сказали, что христианство, оно не перестает быть непринимаемым, если даже не гонимым, то непринимаемым какими-то людьми, то не надо пытаться себя защитить от этого, от того, что вот как-то спрятаться от гонений. Если уже эти гонения когда-то будут потенциально, то мы от них не спрячемся. И брать надо пример со святых мучеников. Они от них не прятались. Да, святые Климент Александрийский, кажется, предупреждал, что искать гонений не надо. Но вместе с тем попытаться от них спрятаться, я думаю, что это тоже довольно наивная попытка. Но идет ли здесь вообще речь о каких-то гонениях или о чем-то таком, к этому предрасположенному? Конечно же, нет. Это все-таки несколько такой наивный и повторяющийся, как я уже сказал, страх.
Спасибо.
Детский,
батюшка.
Скорее всего, даже.
Спасибо большое, батюшка. Ну, если говорить о масштабах проблемы секуляризации, как вы считаете, что нас ждет?
Ну, во-первых, если мы ощущаем, думаем, размышляем о том, что мы под властью нашего Господа, то на все воля Божья. Это ответ простой на каждый день нашей жизни. Я даже как бы не то что слушателям, зрителям, себе всегда говорю, надо верить Господу. И жить, вот как говорит нам Нагорная проповедь, сегодняшним днем. И заботиться сегодня только о том, чтобы сегодня, в этот день, постараться никому не досаждать. Постараться прожить этот день сегодня христианином, по-христиански, вот сегодня. И не заниматься курсом валют, чипами, паспортами, политической обстановкой. Заниматься надо духовностью. Больше и больше внедрять духовность в свою жизнь. Что такое духовность? И какие плоды нашей духовности или увеличение ее в сердце, в душе? Мир, покой, а радость о Христе Иисусе Господе нашем. Почему мы не имеем ни мира, ни покоя, ни радости? Потому что мы занимаемся паспортами, чипами, курсами валют, политикой, геополитикой и чем угодно. Только не читаем Евангелие, только не молимся. Молитва – это дыхание христианина. Она непрестанно молитесь, говорит нам апостол Павел. А мы в ступор встаем перед этим, как, ну, правила-то я прочитал, а непрестанно уж и увольте. Вот здесь надо, вот о чем надо размышлять. Искать ответы на то, почему мне многие слова из Писания непонятны, почему многое из Евангелия я не принимаю, почему многое у меня, то, что я прочитал в Евангелии или слышу в храме, не находит во мне отклика. Но зато у нас, а почему? Потому что многое, слишком многое у нас откликается ненужного. И вот я в этом связи вспомню слова святого Паисия Величковского. «Чем больше мы заботимся о себе, тем меньше о нас заботится Бог». Золотые слова. И дальше он дополняет еще и другие слова, что «чем больше мы суетимся, тем больше от нас отдаляется Господь». Чем больше же мы собираем себя, собираем в себе мир, покой через доверие к Богу, тем больше приходит к нам радости и уверенности. Уверенности и доверия по отношению к Богу. Вот в этом-то и есть радость.
Батюшка, удивительно, вы правильно говорите, но все-таки нельзя отказаться от размышлений, например, о том, где же искать друзей. Запад, который уже пережил христианство, как кажется, или Восток, который еще не христианизирован?
Мы все-таки так иначе перешли с вами в геополитику.
Вот. Но, нет,
а когда мы переходим с вами в геополитику, мы когда начинаем говорить о друзьях, тогда мы начинаем говорить о правоверии, о догматах, говорить о еретиках, ересях и о правоверных, и о православных. Здесь я снова приведу цитату, в этом случае святого Исаака Сирина. Он предупреждает: «Как льва рычащего избегай разговоров о вере, о догматах». Вот это говорит нам монах, преподобный. Вроде как монашество – самые рьяные борцы за правоверие. Вот, мне кажется, для современного христианина, вот мы живем, знаете, вот век, я приведу сейчас слова отца Александра Шмемана, он говорит, мы живем век космического празднословия. Но если это космическое празднословие, то значит и праздность в нас, пустота, если перевести это на русский язык, она тоже космическая, как она нас просто не разрывает, этих многих действительно голова просто идет кругом от этого космического празднословия, которое мы видим и на экранах, и телевизоров, и читаем в газетах, и ищем в интернете все новые и новые, новые новости, чтобы умножить себе не то что вакуум, а вот этот разрывающий наше сознание пустоту. Друзья у нас, это наши святые. И вот как раз мы говорим сегодня о святом Николае Чудотворце. И начали вот с этого беседу. Да? Святые – это не специалисты по нашим недугам, проблемам, скорбям, нестроениям. Святые, во-первых, это вот даже голос Бога к нам. Через них Господь нам говорит, вот вы примите, посмотрите, вот он человек. И вот мы читаем жития святых. А читаем ли жития святых? И для чего мы должны читать жития святых? Чтобы видеть, что это абсолютно другая, иная жизнь. Ведь мы подходим к святому, к Господу, с просьбами, часто какими. Вот о чем сегодня мы с вами говорим. А может быть даже, ну, может не такие уж глобальные, как геополитика. И здесь я тоже вспоминаю слова, может быть, несколько резкие слова преподобного Исаака Сирина. Я хочу, чтобы вы правильно поняли. Поняли святого, не меня, а святого. Он говорит... Если подчиненный царя просит у него навоза, то он оскорбляет царя. Также, если мы просим у Бога земного, мы оскорбляем царя небесного. Я понимаю, что святой преувеличивает, несколько утрирует, заостряет, но слушаемся в эти слова, подумаем о том, что он нам хочет донести, что он желает, чтобы мы поняли в своих беседах, в своих книгах, в своих трудах. Поэтому святые – это пример, мы начинаем размышлять, почему святой прожил всю жизнь в дупле дерева? Почему святой прожил всю жизнь, стоя на каменном столпе где-нибудь в пустыне Сирии под дождем и зноем? Почему какой-то святой прожил всю жизнь в вологодских лесах какой-то избушки? Почему? Как же? Там нет ни телевизора не было, там не было развлечений, там не было танцев, там не было там, дискотеки, что-то еще. Как можно жить без всего этого? А для них жить можно было только так. Я не говорю о том, что нам надо уйти в какие-то леса, но это исключительные фигуры истории не только церкви, истории человечества. Но эти люди показали, насколько они любили не просто тишину внешнюю, а тишину внутри своей души, где только в этой тишине своей души можно и встретить Бога. Насколько они оберегали эту тишину, насколько они считали важной эту тишину и насколько они понимали, что только в этой тишине родится радость встречи со Христом Иисусом, Господом нашим. И когда мы празднуем какого-то святого, память его, то надо подумать не о том, чтобы мне сегодня у него попросить, а подумать или попросить у него, помоги мне, святый Отче, понять твой подвиг, понять, что ты искал. Мы считаем, что мы как-то так легко решаем. А он хотел просто угодить Богу, чтобы потом после смерти в рай попасть. И так мы потом называем его угодниками. Да не поэтому мы называем его угодниками. Да, его жизнь была угодна Богу. Но он не пытался удивить Бога своим подвигом. Как вот сегодня у нас есть какие-то люди, которые удивляют общество тем, что или ходят в какой-то одежде необычной, или какие-то необычные там на себя серьги вешают, или что-то еще. Не Бога он хотел удивить своим необычным подвигом. В дупле он жил, на камне спал, или жил на снегу, там, или на голой земле. Он через это пытался все посюстороннее, все проходящее, неглубокое, тленное в себе затушить, чтобы вот все это шумное, тленное, повсестороннее, проходящее не мешало слышать его голос, голос Бога. Не потому, что он хотел удивить: «Господи, смотри, сколько я тут претерпел, уж, наверное, после смерти ты меня к себе возьмешь». Не для этого, разумеется. А чтобы еще больше и больше здесь, уже сейчас, в этой жизни почувствовать его присутствие, его прикосновение к своей душе. Вот это поиск. А мы думаем, читаем житие, думаем, что же мне хоть немножко да такое удивительное тоже вот совершить на собой. Как мы бы не попаститься бы? А все это делается для гордыни. Чтобы, а вот я тоже ведь могу вот на хлебе и воде вот день, два, три, потом как-то тоскливо. Так потому что это было не для того, чтобы найти Бога, Царствием Божьим для себя есть, а для того, чтобы себе поставить плюсик или галочку. Вот я тоже тут, пусть немножко, но попостился, а потом как раз из этой гордыни и в яму падения. Не на Боге это было основано, не для Бога, не к Богу мы шли, а опять же по кругу к самому себе.
Батюшка, ну и к вопросу о житиях. Ведь если мы читаем жизнеописание святых, например, 20 века или 19 века, то увидим картину достаточно реалистичную. А если мы читаем жития более древние, то там очень много таких моментов, которые кажутся совершенно волшебными и, так сказать, выходящими за рамки стиля Евангелия. То есть Господь не совершал таких феерических чудес, какие мы иногда видим в житиях.
Язык о географии, вот, он нужно просто его принять и увидеть в этих необычностях символы. Это символы. Из ран потекло молоко. Здесь, конечно, надо просто быть готовым к этому и понимать, что речь идет о символе, что ведь молоко – это вот тем, чем питается ребенок. А ведь мы помним слова Тертуллиана: «Кровь мучеников – семя христианства». И а молоко – это другой символ получается, да, что молодая христианская церковь, она питалась от этих подвигов мучеников, страдальцев. С этой символикой надо согласиться, здесь ничего страшного нет. Но даже среди этих символов прорываются такие яркие, реалистичные, удивляющие вещи. Кажется, это из жития святого Власия Севастийского. Святой Власий, кажется, это про него, идет на казнь. Его ведут на казнь за Христа. И он идет и видит, что какая-то женщина-вдова плачет и рыдает. Что, о чем ты плачешь? Да у меня там, значит, поросенок пропал у нее. Или волк его тащил, и он пропал. И она плачет, ну вот для нее это проблема. А он идет спокойно на смерть. Он помолился, и у нее вот там волк ей принес этого поросенка, или вдруг он этот выскочил на нее, и она... Святой идет на смерть и молится о том, чтобы у этой вдовы нашлась ее животинка. То есть дальше может быть уже течь там молоко, кровь, там, он может не гореть, там, это уже не важно. Мы увидели, что надо было увидеть. Любовь, во-первых. Ну, стойкость, это его понятно. Но у нас сегодня мы порежем пальчик, никто меня не трогай. Тут, значит, надо помочь. Да я не могу, у меня тут пальчик порезан, там, или у меня там мозоль на ноге натер, а тут у меня там со своими делами. Святой на казнь шел и думал о том, как помочь этой вдовушке. Вот о чем нас учат жития святых. Житие святого Николая Чудотворца, в том числе и его житие. Да, он несколько другое, о чем мы говорили, да, не спал он ни в дупле дерева, ни на камне, ни на столпе. Разумеется, он был аскет. Но он для себя взял подвиг. Не он для себя, вот упаси Господь нас так говорить. Господь поставил его. Мы часто для себя выбираем. Я хочу сегодня такой подвиг попробовать. А завтра такой. А с третьего дня этот. Это наша гордыня. Мы хотим, мы неправильно читаем даже житие. Если мы начинаем читать житие, то мы ищем. А что бы мне попробовать? Может быть, я тоже смогу Богу удивить. Он пришел ведь в Иерусалим молиться о том, как, по сути дела, какой путь ему избрать. Господь ему сказал. Нам Господь то сказал, ведь это сказал тоже, как вот мы часто просто не принимаем своего бытия сегодня, здесь и сейчас. Я мечтаю о другом. Господь-то тебя, как говорили святые, где тебя Бог воткнул, там и расти. Да нет, я вот о другом мечтаю, сочиняю там что-то себе, фантазирую. Я хочу другого. Так же и святому, по сути дела, жизнь так пошла, что поставила его служить в толще этой городской суеты. Отстаивать справедливость, помогать обездоленным, заботиться о людях. Это был даже не его выбор. Его выбор был только один. Согласие с волей Божией. Вот то, чего нам не хватает. Вот в чем пример святых. Это согласие с волей Божией. И поиск. Да, не то, что святые они не ошибались, не делали каких-то ошибок. Но они искали Бога. Искали попытки открыть Царствие Божие внутри себя.
Батюшка, простите, прерву вас. У нас первый звонок. Раба Божия Ольга из Подмосковья. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вот митрополит Иоанн Снычев говорил, я всем прощаю, но обиды помню. Как понимать эти его слова?
Спасибо большое.
Знаете, конечно, трудно толковать. Может быть, это были слова покаяния. Может быть, это были именно слова и покаяния в том, что и признание в том, что он человек, что и не всегда до конца идеал, какой бы нам хотелось бы, воплощался и в нем. Может быть, первое, что приходит на ум, это именно такое смиренное признание, что я не хожу по водам, дорогие. Я такой же, как и вы. Вот мне здесь почему-то, знаете, вспомнилось в этом ключе, я, может, уже не отвечая на вопрос, буду об этом говорить. Мы считаем, что вот надо все забыть, особенно о грехах. Я пришел на исповедь, я покаялся, и я хочу идти отсюда святым. А вот если вот меня не отпускают, значит, я плохо покаялся. Да, дорогие мои, да, память о своих прежних грехах – это вещь такая болезненная, но ее нужно правильно применить. Я, знаете, в этом ключе вспоминаю, что когда Господь исцелил слепого, он взял из-под земли грязь и плюновением сделал помазание, и глазки ему помазал, и глаза исцелились. То есть в то, почему мы ходим, на что мы даже плюем, выбрасываем, может быть, какие-то отходы, он взял это из этого. Так вот, наши грехи, это наши отходы, они тоже могут быть горьким, но лекарством, чтобы мы не придумывали себе снова своего жития, что я уже, значит, сегодня я один день не грешу, сегодня покаялся, ну, все, я могу уже поучать, кого-то там учить. Грехи, они, эти старые наши, прошлые грехи, могут учить смирению, а это самое главное. Всегда пытаемся мы понять и донести, любой священник пытается донести до людей понятие того, что смирение, что такое смирение? Это не какая-то покорность, которая нами понимается очень превратно. Смирение – умение жить в мире с Богом, с ближним, как следствие самим собой. И наши грехи, в которых мы покаялись, которые мы, может быть, не забыли и не забываются, это именно это горькое лекарство, которое нам позволяет сохранить смирение. А значит, опять же, радость. Радость бывает только тогда, когда нам Господь помогает, когда мы чувствуем Его присутствие. Когда же слишком много меня, моего «я», тогда радости нет. Тогда радость бывает какой-то как вспышка фейерверка, бенгальского огня. Она горит ярко, вот прогорела. И дымок, и гарь, и больше ничего. Где же радость? А радость была, потому что это твое достижение, твой успех, это твое сегодня какой-то прорыв куда-то, только твое, не Божие. Когда же Господь входит в нашу жизнь, когда мы смиряемся и позволяем Ему к нам прийти, тогда радость растекается по всей душе, тогда чувствуется покой, а не суета, как бы эту радость свою приумножить, как бы ее сохранить, как бы ее еще, чтобы еще заметили кто-то еще, что я сегодня совершил. Вот, я вспоминаю строки Пушкина в этом плане. «И с отвращением, читая жизнь свою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Это тоже наше. Это тоже наше. То, что мы совершили, не надо об этом забывать. Помни об этом не для уныния, а для смирения. Ни в коем случае не надо унывать о том, что мы грешники. Надо... «Блажен не тот, кто видит ангелов, тот, кто видит свои грехи», — говорил святой Исаак Сирин. «Не тот, кто воскрешает мертвых, тот, кто видит свои грехи». Опять же этот святой говорил, да? И здесь нет причины унывать, что мы видим свои грехи, что мы грешники. Хорошо, что мы их видим. Плохо, если бы мы их не видели, эти грехи. И я вспоминаю, какие слова еще вот у подвижника X века армянского Григория Нарикоци, что иступленное покаяние такая же пагубная вещь, как и безумная, безудержная греховность. Потому что и то, и другое ведет к отчаянию. Всему во всем должна быть мера. И правильно использовать надо все, в том числе и память о своей греховности.
Спасибо, батюшка. Вы знаете, наши телезрители звонят и просят все-таки поподробнее раскрыть термин секуляризации.
Секулярный мир, да, и секуляризация, то есть обмершление. Говоря, если о обществе, стране, государстве каком-то. Было государство, например, в котором религиозные символы, мы говорим о том, чтобы это было понятно и на примерах. Например, когда мы видим, что в западных странах, вдруг, в католических особенно, да, вдруг принимается решение о том, что там, где всегда висели распятия, в присутственных местах, в больницах, например, да, например, в Италии, что тут уже скрывать, да, например, в Италии, где даже раньше распятие в Италии висело в суде, в прокуратуре, в не только что в больнице, больница такое место, где, может быть, даже его и не снимают, а вот, например, даже вот в таких местах, как прокуратура, суд, полицейский участок, настолько пропитано общество христианством, ну, в их западном изводе, традиции. Вдруг принимается решение о том, что эти символы, они или кого-то оскорбляют, или они мешают обществу быть более свободным, они его закрепощают, порабощают, надо его освободить, сделать его более светским. Вот что такое секуляризация на таких примерах обыкновенных. Да? А для чего уже это делается? Ну, дорогие, мы можем тут в выводах запутаться. Опять же, докатиться до чипов и до паспортов. Это тенденция, которая ни в коем случае не является... Вот, например, сегодняшний. Да, мы можем вспомнить, конечно, закат Европы Освальда Шпенглера, об этом размышлять, что вот потенциал западного общества иссякает. Зачем нам эти философские какие-то тонкости? Бог с дьяволом борется, поле битвы душа человека, говорил наш светский пророк Федор Достоевский. Все, это объяснение нам вполне хватает. Ни философии, ни история Софии, ни гносеологии нам здесь для понимания не нужно.
Батюшка, ну, как пример, допустим, в советское время ведь красный угол с иконами был заменен на...
Пример прекрасный.
Да, на угол другого характера.
Да, место крестин, звездины какие-то были. Я не думаю, что это было как-то уж очень массово. И, ну, мы с вами, по крайней мере, этого не помним. Ну, я, может быть, родившийся в последние годы советской эпохи. Ну, я заканчивал школу, когда Советского Союза уже не стало, поэтому все-таки что-то еще застал. Но мы не помним каких-то таких уж серьезных проявлений такой красной большевистской секуляризации. Конечно, с одной стороны, демонстрации мы помним все. Это было некое подобие крестных ходов. Да. Ну, какие-то памятные места, захоронения или даже мумифицированные какие-то, мы знаем, останки были в соцстранах везде и во всем соцлагере, да, и в некоторых странах продолжаются быть мавзолеи, да и у нас тоже он пока тоже присутствует. Это тоже некое, разумеется, понижение, игра на понижение. Но даже это не то, что игра на понижение, это присваивание себе христианских или общерелигиозных символов себе присваивает светское государство. Ведь есть такая в культурологии понятие светской религии, в принципе. И даже есть, пишутся статьи или главы книг по культурологии, светская религия, например, в США. Светская религия, в принципе, она была и во время Великой Французской революции. И храмы, посвященные, значит, там, свободе или равенству и братству, это все это было. Светская религия. То есть, по сути дела, можно подвести такой итог, что секуляризация направлена на то, чтобы создать некую светскую религию. Понятно, что это уже не будет религары как связь, это пустота. Но с чем-то, видимо, предполагается связь. Для нас это понятно, с каким духом предполагается связь. Ну, для людей неверующих, хотя не знаю, есть ли люди неверующие вообще, потому что просто, мне кажется, каждый верит по-своему и в свое. Но вот тенденция. Здесь не просто игра на понижение, конечно. Здесь, и здесь, не, здесь мы, люди, ну, адепты секуляризации, они пешки в этой игре. И пешки не в руках каких-то заговорщиков, каких-то людей, сидящих в кабинетах. Духов злобы. Духов злобы поднебесных, с которыми у нас идет невидимая брань, по слову апостола Павла. Никакого здесь закулисной игры, разговоров о мировой закулисе, опять же, тех же самых паспортах и чипах, мы вести не будем. Не надо все сводить до технологий. Невидимая брань. Нам известен этот термин и это словосочетание.
Спасибо, батюшка. Отец Александр, сейчас все больше разнообразных церковных мероприятий проводится, в которые привлекаются светские люди, светская общественность. Это является миссией или все-таки это понижение нашего церковного, так сказать, уровня до светского?
Я думаю, здесь подход должен быть, как выразиться, может, дифференцированный. Здесь надо разводить одно от другого. Разные наверняка. С одной стороны, это может быть миссией. То есть исходить может именно из благого посыла о несении Слова Божьего в светские структуры, в светские институты, не обязательно власти, а образование, культуры, искусство. С другой стороны, разумеется, мы можем здесь в какой-то мере, ну, это искушение, играть сами на понижение, подстраиваться под нормы, под поведение, под лексику, может быть, даже. Это проявляется в таких мелочах. Под традиции. Не то, что даже светского общества, но по традиции той или иной структуры, группировки. Когда мы кого-то приводим, мы становимся частью этого общества. С другой стороны, ведь здесь мы говорим, все построено, видите, на полутонах. На полутонах. Ведь апостол Павел тоже говорил о том, что он был всем для всех. С варваром он варвар, с обрезанным он обрезанный, с язычником он язычник, ну, в плане культуры. Слава Богу, образование ему в этом помогало, его открытость и его эрудированность. Но мы должны задать себе вопрос, когда мы выступаем на дорогу миссионерства, ну, разумеется, мы зададим себе вопрос о том, я ответим ему, надеюсь, сразу, что я не апостол Павел. И по образованию, и по духовной крепости, и по духовной трезвости тоже. Потому что апостол Павел себе ничего не присваивал, никаких достижений. Мы же всегда, если вдруг там где-то похлопали, поаплодировали, мы сразу говорим, это мне. Да слава Богу, что Господь неключимого раба использовал, скажем мы, Богу. Но всегда ли у нас хватает внутреннего такта в отношениях даже с Богом? А уж что говорить о внутреннем такте в отношениях со светскими какими-то институтами. И здесь мы иногда пытаемся подстроиться, бывает, быть понятными. Здесь тоже все. Вот видите, здесь все на полутонах. Понятно, быть надо. Но это строится не на панибратстве, не на микошонстве, а строится это, разумеется, на понимании того, что ты принес или что ты пытаешься. Принести. Хотя и здесь уже, конечно, ты пытаешься принести. Ну, что? Всегда, когда мы говорим о смирении, всегда, конечно, нас лукавый может ловушки нам подставить, да, везде. Поэтому просто, опять же, решать все проще. Молитва. Постоянная внутренняя молитва. Вот если мы куда-то приглашены, идем, где-то нас ждет. Евангелие открываем, сказано, не думайте о том, что вам говорить. Дух Святой вам даст, что сказать. Ну как? Только через молитву. Через смиренную молитву Святому Духу. О том, чтобы используй меня пустого, бессодержательного, неключимого, ненужного тебе раба, ну хоть немножко, чтобы я мог поучаствовать в твоей миссии. Не в своей, а в твоей. И тогда Господь, разумеется, эту молитву не оставит. И поможет. Дух Святой, мы помним, немощное врачует.
Скодевающее восполняет.
Вы хорошо это помните, недавно было рукоположение. Вот из этого надо исходить. Помнить, что мы всегда немощные, всегда скудевающие. И всегда нуждаемся в том, чтобы Он нас наполнял, нас сверху наполнял. Когда это будет, тогда и будет что сказать.
Спасибо большое, батюшка. Время наше, к сожалению, истекло уже полностью. Прошу вас, благословите наших телезрителей на прощание.
Дорогие братья и сестры, помощи вам Божией, праздничного настроения, которое сегодня связано с праздником, но и с наступающим Рождеством Христом. Скоро оно уже не за горами. Помощи вам Божией, света всем Вифлеемской звезды, с Богом и всем ангела-хранителя.
Спасибо, Господи, батюшка.
Спасибо, Господи.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня в гостях был клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!